Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 16 апреля, сейчас 16 часов 5 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Мы продолжаем разговор о главных событиях дня. Продолжаем следить за московскими пробками. Яндекс оценивает ситуацию в эти минуты в 7 баллов. ЦОДД полагает, что это 6-бальные пробки. Машин в городе в эти минуты... По городским улицам передвигается 567 тысяч автомобилей. Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить 7373 94 8. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это устойчивый Рунет. Сегодня депутаты Государственной Думы приняли в окончательном чтении этот законопроект. Совет Федерации, как уже известно, будет рассматривать законопроект 22 апреля. Первая тема. Вторая тема – это второе чтение законопроекта о так называемых ипотечных каникулах. Следим за лентами новостей. В эти минуты ТАСС пишет о заявлении Грефа. Сбербанк не планирует списывать задолженность Ютейра. А РИА Новости прямо сейчас пишет, что юристы комментируют условно-досрочное освобождение Варвары Карауловой и говорят отрадно, что судьи приняли правильное решение.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, устойчивый Рунет. Совет Федерации рассмотрит законопроект об устойчивом Рунете 22 апреля. Государственная Дума документ уже одобрила. Напомню, что на рассмотрение Нижней Палаты парламента вносили законопроект члены Совета Федерации Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Андрей Луговой. Проект, как сказано, направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа. Поправками ко второму чтению вступление в силу закона перенесли на ноябрь этого года. Правда, положение о криптографической защите информации национальной системе доменных имен и вовсе вступают в силу 1 января 2021 года. Теперь планируется рекомендовать Совету Федерации закон одобрить уже 22 апреля, а потом отправить на подписание президенту. Так в интервью РИА Новости сказал автор документа Андрей Клишас. Устойчивость Рунета, она должна... быть достигнута уже к концу 2019 года, за исключением некоторых деталей, что касается национальной системы доменных имен и криптографической защиты информации. Там 2021, а тут ноябрь 2019 года. Устойчивость Рунета все ближе. По-разному смотрят на этот законопроект. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Код города 495. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. О законе говорят много. Говорят довольно давно. Ну, уже недели. Возможно, месяцы. Чего вы ждете? Что, с вашей точки зрения, произойдет в ноябре 2019 года? Ведь высока вероятность, что в нынешнем виде закон будет принят, подписан и начнет действовать почти полностью в 2019 году, в ноябре месяце. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Но сначала директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова к нам присоединяется. Ирина Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, а вот этот закон Государственная Дума сегодня в третьем чтении приняла, теперь Совет Федерации и президент говорят, что вряд ли это серьезно изменится, но есть такой взгляд на то, как будет проходить этот законопроект. И что же будет с нашим интернетом в ноябре?
Честно говоря, я думаю, что ничего. Я думаю, что, разумеется, те мероприятия, которые предполагаются в законопроекте, во-первых, это большое количество... нормативно-правовых документов. Это в районе 30 подзаконных актов, которые должны быть разработаны. Учитывая, что лето – сезон отпусков, ну, маловероятно, что они будут разработаны к этому времени качественно. Даже если они будут разработаны, то в любом случае там на тестирование оборудования, на наладку, на его настройку на сетях связи потребуется еще какое-то время. Но я думаю, что приблизительно как с пакетом Яровой будет, потому что сейчас, ну, мы знаем прекрасно, что уже достаточно давно вступил в силу закон и даже подзаконный НПА разработанный, но как бы по факту лицензированного оборудования до сих пор нету.
Хорошо. Ну вот смотрите, например, наш слушатель 760-й пишет, просто из Российской Федерации хотят сделать КНДР-2, где тоже свой интернет, но они сидят там слепые, потому что из внешнего мира информации ноль. Вот насколько от этого законопроекта можно ожидать вот таких результатов? Пусть не в ноябре.
Ну, вы знаете, я думаю, что российские граждане, они очень сильно отличаются от китайских граждан.
Корейских.
Во-первых, они сильно отличаются количеством, во-вторых, они сильно отличаются по своему менталитету и желанию там обойти то, что им там не нравится вообще в принципе. Китайские граждане, если так вот философски посмотреть на это, они достаточно послушные. У них просто другая религия, как-то и по-другому они себя ведут в принципе. А российские граждане, они, ну, там, ну, им все равно, запрещено VPN использовать или не запрещено. Если они считают это целесообразным, они все равно будут использовать VPN. Ну и так дальше.
Но тогда возникает следующий вопрос, и на эту тему тоже есть сегодня новые сообщения. Роскомнадзор говорит о том, что, к примеру, Telegram стал работать медленнее. Но если он стал работать медленнее, рано или поздно, значит, вообще закроют. Или такого не может быть?
Ну, вы знаете, на каждую технологию есть другая технология, поэтому совершенно один из правильных принципов, который, например, обсуждается и в мире, и недавно был закреплен в резолюции по итогам Российского форума управления интернетом, это принцип мягкого права. То есть регулирование в этой области, оно должно быть рамочным и не держать в себе технического регулирования. Как только в законах начинают встречаться как бы, описание каких-то конкретных технологий, конкретных решений, то, по крайней мере, там понятно уже над чем работать, с тем, чтобы их обойти. Значит, всегда может появиться что-то другое, что можно будет использовать. Ну, например, там спутниковый интернет. Каким образом спутниковый интернет будет регулироваться при помощи этой системы?
Хорошо, тогда возвращаемся к, собственно, названию законопроекта по поводу устойчивости Рунета. Вот это может быть достигнуто теми мерами, которые предусмотрены в законопроекте, если нас действительно будут отключать оттуда, снаружи?
Ну, честно говоря, у нас не может быть такой ситуации, чтобы нас отключили снаружи, потому что у нас очень большое количество транскрант-переходов. У нас есть переходы и с Казахстаном, с Белоруссией, и с Китаем, и с Евросоюзом, и так дальше. Там, то есть, кто нас отключить должен? Весь мир одновременно? Ну, это маловероятно. То есть, такой ситуации, как, например, в Сирии, у нас быть не может.
Технически. Так, хорошо. Значит, это все-таки скорее для того, чтобы самоизолироваться. Или я неправильно вас понял?
Вы знаете, есть разные точки зрения по этому вопросу. Есть точки зрения по этому вопросу, что там кто-то хочет освоить там 30 миллиардов из бюджета. Есть точка зрения, что действительно есть какие-то угрозы, с которыми нужно бороться. Есть точка зрения, но, скорее всего, есть она где-то посередине. И, скорее, вероятнее всего, что есть интересы различных групп лиц. У кого-то заработать, у кого-то действительно кто-то опасается каких-то угроз. Потому что законопроект весьма бессистемен сам по себе. Он перескакивает с одной темы на другую. В одном законопроекте рассматривается совершенно, очень большое количество разных тем. И, суть, например, по некоторым вопросам того, что планируется делать, например, там национальная доменная зона, от меня, как от эксперта, ускользает немножко.
И все-таки, возвращаясь к тому, что это к ноябрю точно не успеют все подготовить, чтобы в полном объеме закон заработал, даже если он будет подписан с этой датой введения. По вашим оценкам, когда, так или иначе, этот закон может заработать почти в полном или вообще в полном объеме?
Я не могу такую оценку вам дать.
Годы, десятилетия, месяцы.
Вы знаете, у нас же может взять и поменяться курс политики неожиданно. Будут они там готовиться к вступлению этого закона в силу, технически, организационно и так там нормативно-правовую базу готовить в течение, допустим, там полутора-двух лет. А потом раз и решат, что нужно по-другому регулировать интернет. Или там руководство в стране сменится.
Тогда еще вопросы от наших слушателей, если можно коротко. Вот Василий Орлов пишет, тут я ничего сам не понимаю, поэтому просто ретранслирую. Он пишет, а вот криптозащита в 2021 году по этому закону, она будет вместо старой или вместе со старой?
Я предполагаю, что вместе.
И еще, Иннокентий 681 пишет, вот вы говорите о том, что есть, к примеру, переходы через границу в район Белоруссии, а Иннокентий пишет, подождите, но Белоруссия на 100% зависит от России, то есть если Россия начнет закрываться, она закроет Белоруссию автоматически, или это не так?
Не, ну мы же с вами рассматривали, когда говорили об этом, об угрозе отключения извне России, а не наоборот. Я говорила о том, что ситуация, когда нас отключат от интернета извне, она как бы крайне маловероятна.
Понятно. Спасибо. Ирина Левова, директор по стратегическим проектам в Институте исследований интернета 370, и пишет. То есть все-таки получается, то ли встречу мамонта на улице, то ли не встречу. Вероятность 50 на 50. Но это в некотором смысле расслабляет, потому что многие, насколько я понимаю, реакцию, к примеру, в социальных сетях на появление этого законопроекта ожидали некого обособления нашего интернета уже вот как только начнет действовать закон. Ирина Левова полагает, что так не произойдет. А что думаете вы? Итак, вот сейчас, учитывая то, что приняли депутаты в третьем чтении, а это окончает, то есть депутаты Государственной Думы работу закончили над этим законопроектом. Так вот, сейчас ноябрь 2019 года. 7373948, телефон прямого эфира. Вот каким, с вашей точки зрения, будет интернет в Российской Федерации в декабре 2019-го? 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий, Виктор, Москва. Ну, я считаю, что в декабре 2019-го точно ничего не изменится. И вообще маловероятно, что вот в ближайшее время, значит, то, как формулируют депутаты и, значит, наши законодатели, то, что они хотят получить от этого закона, реализуемо, потому что это стоит, ну, очень больших денег, и 30 миллиардов рублей, это просто смешные деньги на реализацию такого проекта. Это вот, ну, я даже не знаю, откуда они взяли эту цифру, я думаю, что, может быть, там, я не знаю, 10 миллиардов долларов или 20, это решаемый вопрос.
То есть вы расслабленно ожидаете наступления этого закона?
Я 100% уверен, потому что, ну, есть общедоступная информация, сколько денег Китай потратил на, значит, создание своего фаервола и сколько лет это, ну, для этого потребовалось. То есть это было не одномоментно, в течение десятилетия, и огромное, мне кажется, под триллион долларов там было потрачено.
Нас пугают, не страшно?
Вообще.
Понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Это не депутаты пугают, это те, кто говорит, что в результате работы депутатов может случиться что-то ужасное. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я тоже уверен, что ничего абсолютно не произойдет, кроме того, что 30 миллиардов, конечно, освоят, и там все нормально, можно не волноваться. А я думаю, эта же идея как возникла, что вот... У какого-нибудь депутата перестало что-то работать?
Не, подождите, подождите. Да. Давайте тогда чуть посерьезнее к этому отнесемся. Вот Григорий из Питера пишет, я вот думал, как это сформулировать, а он написал, мы просто не заметим потом, как все поменялось.
Нет, нас никогда не отключат от интернета. Всегда вот эти... Они просто путают интернет и сервисы, которые обслуживаются через интернет. А в интернет на порно-сайты всегда будут выходить, и никто это вообще никогда не отключит, ничего, все это будет...
А вы полагаете, главный наш интерес – это порно-сайты?
Нет, они-то думают, вот как, платит депутат там что-то такое, думают, я заплатила через интернет, ого, надо что-то придумать, чтобы меня... Они даже не понимают, что это сервис, специальный банк.
Скажите, 743-й пишет, этого не произойдет, так я понимаю то, что он написал, потому что вот с таким интернетом и экономика рухнет.
Нет, ну как и рухнет?
Ну, ну вот с таким ограниченным, устойчивым, как угодно его называете.
Нет, он всегда, нет, он всегда будет. Вот тот интернет мировой, который через TCP, IP, через DNS мы связываемся с сайтами, он будет у нас всегда, все. Уже никогда этот фарш обратно не прокрутить через мясорубку. Другое дело, что, допустим, могут западные санкции что-то отключить. Но это совсем другая история.
То есть абсолютно вот так вот, чтобы... обособлять интернет в России не получится или не будет. Потому что вот Николай тоже пишет об этом. В обычной жизни мы вообще практически ничего не заметим. С его точки зрения так будет, когда будет действовать закон. А вот в условиях особого времени будут локально вырубать интернет в отдельных регионах. Поймите правильно, ну, только дурак поверит, что они беспокоятся о гражданах, пишет 760-й. Просто освоят 30 миллиардов и все, так что КНДР-2 поздравляю. Я не понимаю. Подождите, так освоят и КНДР-2 или освоят и КНДР-2 не будет? Непонятно. У нас и так нету экономики, пишет 563-й, так что и бояться нечего. 7373948. 563-й я бы вам рекомендовал все-таки как-то чаще выглядывать. Я уж не требую выходить за пределы своей квартиры. Ну, как бы в окно, что ли, посмотрите. Там большая страна, и там есть экономика. Ну, чтобы вы понимали. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Ну, в декабре или не в декабре, не знаю, но вполне допускаю, что в ближайшее будущее, ну или не в ближайшее, там, относительно ближайшем, нас отрубят от мирового интернета и сделают из нас вот Китай.
Скажите, а тогда вот предыдущие, кто выходил в эфир, они такие легкомысленные?
Нет, а это просто у каждого свое мнение. Ну, никто же не знает, как будет, правильно? И вы не знаете.
Я просто обсуждаю мнение... Нет, ну вы же почему-то так думаете, а все остальные думают по-другому.
Я хочу сформулировать свою мысль, почему. Жить мы будем все хуже и хуже, это как бы, ну, наверное, ни для кого не секрет, потому что если за нас взялись, то нас не отпустят. Мы ничего из себя не представляем, экономика у нас нет, власть у нас ужасная, и чтобы чем дальше, тем люди будут больше узнавать о том, что...
Это понятно, подождите, но предыдущие как раз говорили, хочешь не хочешь, уже не фарш невозможно провернуть назад.
Я вам свою точку зрения высказываю. А как предыдущие, они это делали? Мне как бы, ну, я не могу на это повлиять.
Я понял. Вот такие споры тоже мне нравятся. А почему вы так считаете? А какая вам разница? Потому что так считаю. Нет вопросов. И освоят, и колпаком накроют, как в Корейской Народно-Демократической Республике. Оптимистично смотрит в будущее 760-й. Совет Федерации будет рассматривать законопроект об устойчивом Рунете 22 апреля. Сегодня документ уже в третьем чтении одобрила Государственная Дума.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
681-й собирается, очевидно, за интернетом бежать в Торонто, пишет. Я прямо туда уже переезжаю, как я понимаю. Алексей Морозов не может понять, ведь мы же живем все сытнее, но почему хуже-то? Не понимает. Нас от продажи нефти будут скорее отключать, чем от интернета. Это Василий Орлов, но с этой проблемой они работать не догадаются. С какой проблемой, непонятно. Ладно, про другую проблему. Давайте, Государственная Дума во втором чтении приняла законопроект об ипотечных каникулах, которые могут быть предоставлены сроком до полугода по просьбе заемщика, если тот оказался в трудной жизненной ситуации. Причем, вот когда работают над этим законопроектом, стараются максимально точно описать, в каком случае ипотечные каникулы возможны. Потому что пытаются прописать все случаи, при которых такие ипотечные каникулы возможны. Потеря кормильца, временная нетрудоспособность в течение 2 месяцев, признание инвалидом первой или второй группы, снижение семейного дохода супругов более чем на 30%. Александр Бурдяк, старший научный сотрудник в Институте социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России. Она с нами на прямой связи. Оксана Ярославовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, первый вопрос. Как кажется, неужели нужно принимать специальный закон, и непонятно, что если человек попадает в ситуацию потери кормильца, временной нетрудоспособности в течение 2 месяцев или признается инвалидом, ничего не меняется с точки зрения принятых им на себя ранее обязательств?
Не меняется с точки зрения заемщика или банка? Я не поняла вопрос.
Ну да, разве банк не обязан пойти навстречу такому человеку?
Ну, это очень сложная ситуация. Здесь, во-первых, сам человек должен обратиться, во-вторых, банк должен предпринять некие усилия по разрешению ситуации. То есть я думаю, что принятие закона, оно сделает более обязательной вот эту процедуру и именно движение и банка, и заемщика навстречу друг другу в вот такой критической ситуации.
То есть получается, что банки автоматически ничего подобного не делают, и депутаты вынуждены их заставлять идти навстречу гражданам?
Очевидно, банк ничего не будет делать автоматически. Есть условия ипотечного договора, есть обязанности заемщика платить по кредиту в определенный срок, и, соответственно, если этого не случается, что задолженность автоматически становится, ну, длительное время, несколько раз подряд, задолженность становится проблемной. То есть тут как бы банк сам ничего не сможет сделать без обращения заемщика.
Хорошо, тогда следующий вопрос. Если человека признают инвалидом первой или второй группы, а этот закон уже примут, и что эти ипотечные каникулы сроком до полугода? Насколько это эффективные меры?
Ну, никогда на 100% такие меры не могут быть эффективными. В предыдущем кризисе, в 2009 году, у нас действовала программа реструктуризации ипотечных займов, которую делала РИЖК. И там были похожие ситуации, когда люди теряли работу, им предлагали либо каникулы, либо перерасчет долга. И понятно, что не все люди после такой помощи смогли найти работу и восстановить платежи. То есть все-таки там небольшой доли, но пришлось продать квартиру. То есть они дошли, как бы, то есть эта ситуация не была спасена до конца, но очень многим эти меры помогли.
Тогда следующий вопрос. Это, как это, максимально возможный минимум того, чем могут помочь депутаты? Нынешнее предложение по поводу ипотечных каникул.
Мне кажется, это такой наиболее рациональный минимум. Понятно, что хотелось бы каникулы подольше, платежи поменьше, но вопрос, ради чего, кто за это будет платить и насколько долго мы можем тянуть вот эту ситуацию. То есть как быстро мы можем понять, что ситуация, увы, уже неразрешима.
Можно ли говорить о том, что вот эта проблема, которую сейчас обсуждают в Государственной Думе, в том виде, как ее предлагают решить, это проблема, которая поможет многим?
Мне кажется, что вот этот закон, он направлен не только на решение вот уже возникших проблем, а именно на рост уверенности потребителей в том, что они не будут загнаты в угол вот в случае таких вот критических ситуаций, потери работы, болезни, а именно такое решение, оно существует на уровне закона, и они действительно смогут им воспользоваться вот в реальности, если они возьмут сегодня ипотечный кредит. То есть эта мера, она направлена даже больше на вот тот нереализованный ипотечный спрос, который у нас есть.
Спасибо. Александра Бурдяк, старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования ВранХиггс, была с нами на прямой связи. Обсуждаем идею ипотечных каникул, которые... это исключительно популистская мера, вызванная бессилием, пишет 743-й. Так вот, речь идет об ипотечных каникулах сроком до полугода по просьбе заемщика, который оказывается в трудной жизненной ситуации. Я понимаю, что хочется больше, но, может быть, хотя бы это... Ну, как вариант, 7373948, телефон прямого эфира. Почему, как бы понятно, что хочется большего. Но, может быть, и это надо приветствовать. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю, хороший закон, вот нормальный закон. Вот повышение пенсионного возраста – это плохой закон, а этот хороший. Если у человека проблемы, и надо ему хотя бы на полгода отодвинуть его проблемы.
Но вот то, что для этого нужен специальный закон, это правильно? Или, по идее, это же две стороны, закон, они должны договариваться?
Закон Государственной Думы, это серьезный закон. Это
понятно.
Нужный закон для народа. Если на самом деле у него проблемы и потерял работу человек, то надо помочь. Таким образом, хотя бы.
Спасибо. Хотя бы тогда, как ипотечник может потерять кормильца, пишет Дмитрий. Он же сам кормилец, если смог взять ипотеку в банке. А если кормильца два, и один из них в семье потерян? Вы не думали об этом? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, спасибо за эфир. Сейчас Виктор Москва.
Да,
я считаю, что вообще нужно сделать так, чтобы справки никакие не нужно было предоставлять, чтобы человек, ну, просто мог прийти один раз за весь срок ипотечного кредита. Кстати, изначально именно так разговор ставился, что значит один раз за весь срок кредитования ты можешь взять на полгода отсрочку. Теперь, значит, уже придумали, что нужно, чтобы там кто-то умер или инвалидом стал. Вообще-то банк дает, когда, ну, выдает кредит, он обычно, ну, предлагает страховку, да, и при оплате этой страховки у тебя понижается процент. Многие берут страховку, соответственно, если они становятся инвалидом первой группы, да, как там указано, то они вообще не обязаны платить кредит. Страховая компания должна за них заплатить. Ну, поэтому как-то я не знаю, мне кажется, там несколько не проработан закон, и самое главное это...
Возможно, он мало кому поможет, потому что во многих случаях это и так уже все предусмотрено.
Вот именно, да, если ты теряешь работу, то по страховке ты тоже, по-моему, там 2 или 3 месяца можешь не платить. То есть это такая ситуация, когда просто хотят забюрократизировать еще раз то, что уже и так довольно сильно за... Ну, вот многие у нас работают вообще неофициально, соответственно, как они докажут, что у них изменился доход? Да никак.
Понятно, надо вводить дифференцированный срок вот таких ипотечных... Уж если вообще об этом говорить, то дифференцированный срок в зависимости от общего срока ипотеки. Так полагает 812-й. Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект об ипотечных каникулах. Новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 16 апреля, 16:35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Продолжаем следить за московскими пробками. Машин стало радикально больше. Уже почти 702 тысячи автомобилей. Но на пробки это не повлияло. Шестибалльные пробки и с точки зрения Яндекса, и с точки зрения ЦОДД. Прямой эфир. +7 925 48 94 8. Это смс-портал. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно на номер 7373 94 8. Код города 495. Следим за лентами новостей. Срочное сообщение. Я специально добавил срочное сообщение. Вообще, на самом деле, такой пометки на этом сообщении нет. Но мне кажется, о нем надо говорить в ту же секунду, как появляется. Теплая и сухая погода ожидается в Москве на выходных. Об этом в эти минуты сообщает агентство ТАСС. РИА Новости пишет. Власти Сочи для укрепления пляжей к лету попросят из федерального бюджета 980 миллионов рублей. В общем, лето все ближе. 7373 94 8. Люди звонят в больших количествах. Слушаем вас, здравствуйте.
По пробкам внутренний ТТК от Нижегородки до Кутузовского почти 2 часа.
От Нижегородки до Кутузовского. А, ну полгорода. 7373 94 8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, это Лилия Вечная. Вот на Пушкинской я в сторону Белорусской еду. Ну это жесть вообще, просто жесть.
702 тысячи автомобилей, Лилия. Ну что вы хотели?
Ну, я хочу, чтобы еще все на работе были. Время-то без 25.
А если это они еще все на работе, Лиля?
Ну, это ужасно. Я-то домой уже еду.
Понятно. Еще раз напомню, шестибалльные пробки с точки зрения Яндекса и с точки зрения ЦОДД. О чем будем говорить в ближайшие 20 минут? О том, что, как показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, большинство граждан России полагают, что Джулиан Ассанж – это борец за свободу. О том, как характеризует это нас, попытаемся поговорить. И о том, что появился список самых криминальных станций московского метро.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, сегодня опубликован опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения. А не опрос, опубликован результаты этого опроса, конечно. И вот выясняется, что по мнению 45% респондентов, публикуя секретные, я это подчеркиваю, материалы, Джулиан Ассанж продвигает принципы свободы слова и свободы средств массовой информации. Кроме того, 40% участников опроса считают, что он действовал в интересах мировой общественности. 57% полагают, что Ассанж скорее хотел открыть глаза мировой общественности на случай коррупции, преступлений и скандалов в разных государствах. Это, напомню, результаты опроса граждан Российской Федерации, который устроил Всероссийский центр изучения общественного мнения. Только четверть участников исследования говорят, вообще-то он закон нарушил. Только 17% полагают, что, возможно, действовал Ассанж в личных интересах. 16%, только 16% говорят, что он вообще, может быть, секретную информацию эту публиковал в интересах каких-то отдельных государств и политиков. То есть на кого-то работал. Екатерина Винокурова, журналист и член президентского совета по правам человека. И правозащитник, и журналист. Екатерина, добрый вечер.
Добрый вечер, Юрий.
Скажите, с вашей точки зрения, как нас характеризует то, что мы говорим про Ассанжа?
Вы знаете, ну, мне кажется, что данные вот этого вопроса, которые у меня открыты, они говорят о том, что россияне вообще позитивно относятся к ценности свободы информации и свободы слова. И в рамках этого, например, наши законодатели, которые вечно пытаются что-то ограничить, запретить и заблокировать, находятся в абсолютно противофазе к общественному мнению и к потребностям жителей нашей страны.
Подождите, но, как кажется, результаты этого вопроса говорят даже о большем. Это скорее какая-то вольница, которую как раз надо ограничивать. И тогда депутаты, получается, действуют правильно. Ведь большинство говорят, да даже секретные материалы надо налево и направо публиковать.
Значит, это значит, что общество хочет, чтобы информация распространялась свободно, распространялась открыто. Что касается ограничений доступа к секретной информации, то они у нас и так были, есть и будут, но сейчас наши законодатели пытаются заблокировать уже почти что все, что можно.
Тогда про Ассанжа вернемся. С вашей точки зрения, он все-таки кто? Екатерина? Попробуем перезвонить. Екатерина Винокурова, журналист, член президентского совета по правам человека, прервалась связь с вашей точки зрения. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
День добрый, Геннадий.
Да, вы в эфире, мы слушаем.
Да, вы знаете, вот у нас, к сожалению, вот как-то вот во времена еще Горбачева немножко в мозгах все перевернулось, когда у нас генерал Калугин, вот Суворов этот, Ревшан, стали вдруг героями, да, у нас гласность. Бакатин, да, сдал все закладки в американском посольстве здание. Это открытый класс. И мы стали считать, что это хорошая открытая информация.
А, нас приучили к этому.
Да, а понимаете, а вот у меня как-то получилось так, что я, окончив школу, дал подписку не разглашать, не общаться, не выезжать.
Ну, это же не на всю жизнь.
Ну, это было, извините, до 2004 года.
Понятно. Еще одна попытка. Екатерина Винокурова. Да. Да, продолжим. Да. Я хотел спросить, а лично для вас-то он кто?
Ну, смотрите, я отношусь к нему как к любому человеку, которому грозит лишение свободы, при этом он не совершил насильственного преступления, ну вот, именно в части WikiLeaks, да, я отношусь к нему с сочувствием, при этом я считаю, что просто мы должны быть последовательны. Если вы занимаете позицию, что информация должна быть закрыта, что мы не должны пользоваться нелегально добытой информацией, да, то, конечно же, и Ассанжу не надо сочувствовать. А если вы считаете, что, например, совершенно нормальные расследования делает там, ну, тот же Беллингкэт, тогда заступайтесь и за Ассанж. То есть в этом плане я просто хотела бы, чтобы все были, ну, более последовательны.
Ну вот смотрите, ведь если я правильно понимаю, одни и те же люди вот у нас здесь могут говорить, Бакатин нехорош, мол, он выдавал что-то там, а вот Ассанж молодец, потому что выдавал что-то там.
Вот я как раз и говорю, что я как раз люблю людей, у которых есть такой, ну, некий единый подход, да, потому что, ну, вот ситуация WikiLeaks, она наиболее близка к ситуации Bellingcat, который делает свое расследование, основываясь там на, я так понимаю, покупке в Даркнете баз данных, например, российских паспортов или базы данных пассажиров внутренних авиалиний, да, там, списков там регистрации на рейсы Аэрофлота, баз данных загранпаспортов, отметок о причине границ, ну, таких закрытых данных. Просто если мы одобряем и говорим, что нет, это как бы имеет общественный интерес, это важно, такие расследования нужны, тогда надо одобрить и Ассанжа. Если мы говорим, нет, нельзя использовать информацию, полученную нелегально, то тогда не надо одобрять и Ассанжа, и русских хакеров, и Bellingcat. Вот и все. Я просто за вот некую унификацию.
Но получается, что это такая общепланетарная двусмысленность, потому что представить, да. Себе, то есть с этим сталкиваются везде. Значит, нерешаемая, да, проблема.
Ну, я думаю, что это проблема, которую нам надо в планетарном масштабе сейчас обсудить. Я как раз не являюсь сторонником того, что, несмотря на то, что сейчас почти любую информацию можно добыть, взломать и так далее, все равно должна сохраняться определенная приватность. Да, и определенные данные все-таки должны быть под защитой. Но другое дело, что вот если мы говорим о том, что речь идет, например, о военном преступлении, да, то тут вопрос, опять же, да, на какой рамке, да, до какой красной черты все эти правила действуют. Я думаю, что это интересный повод для общемировой дискуссии, результаты которой я предсказать не берусь. Но при этом, я вот еще раз повторю, очень важно, что россияне считают, что информация должна быть открытой, что они должны публиковаться, да, и в этом плане депутаты и сенаторы со своими попытками запретить и заблокировать уже просто все, что угодно, заблокировать медиа за публикацию новости о том, что на заборе появилась надпись, даже без цитаты этой надписи, что мы сейчас видели на той неделе у Роскомнадзора. Ну, это бред какой-то, то есть они просто работают, не отвечая запросам общества, и это повод им задуматься.
И это повод задуматься нашим властям, говорит Екатерина Винокурова, журналист, член президентского совета по правам человека. 692-й пишет, чужие секретные материалы надо публиковать, наши выборочно, без ущерба государству. Но если мы таким образом к этому подходим, значит, с другой стороны, скажут ровно такую же фразу. Их секретные материалы надо публиковать, а наши выборочно, без ущерба государству. И мы возвращаемся к этой информационной войне, точнее, не к информационной войне, а войне за информацию, которой уже много лет. 7373948, телефон прямого эфира. И ничего нового в этом смысле тогда нет. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Вот это вот, чем отважный разведчик отличается от гадкого шпиона, в 84-м году был снят отличный советский фильм «Рейс 222». Был. Я такой. Недавно его увидел, очень советую посмотреть, очень хороший фильм.
Так Ассанж-то кто?
Ну, это вот, понимаете, на эту тему, как бы вот смотришь, с учетом того, что мы сейчас все знаем об эмиграции, вот о жизни у нас, у них, в СССР сейчас, смотришь, и вот все это там на экране просто вот видно, вот это, и тема, в принципе, там отличается, то есть у американцев свои интересы, то есть скомпрометировать, там, создать общественное мнение, там.
Нет, у всех такие интересы, сделать
для себя. У нас другие
себя.
Интересы у СССР были.
Да что
там вы. Интрига в чем, что... девушка приезжает...
Не-не-не, давайте не будем пересказывать... Не-не-не, давайте фильм «Рейс 222» пересказывать не будем. Мы говорим о том, что... Это вот возвращаясь к 692-му, который Константин пишет, надо чужие секретные материалы нам публиковать, а наши отдавать выборочно. Но тогда с другой стороны подходить будут точно так же.
Ну, у каждого человека, у каждого государства свои интересы.
И в этой борьбе все равно будет какой-нибудь Ассанж. Но вот в данном случае Ассанж, как мы считаем, в некотором смысле был нам полезным. И потому, судя по всему, большинство граждан Российской Федерации говорят, что он молодец. 45% называют его человеком, который, публикуя секретные материалы, продвигал принципы свободы слова и свободы средств массовой информации. Если бы имя Ассанжа поменять на кого-то, кто, к примеру... А кто у нас нехорошим был по поводу спорта? Вот этот человек. Ужасный. Он ведь тоже какие-то секретные материалы, насколько я понимаю, публиковал. Но про него говорят недостаточно хорошо. Дело Ассанжа — это классический пример западного лицемерия, пишет Евгений 217. Константин 692 пишет, Родченков Виталий напоминает эту фамилию. Там же разве не Ассанж, нет? Ассанж — романтик, который поверил в свободу слова, пишет 692. А 652 почему-то полагает, что «Голос Америки» всегда расскажет больше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
235-й пишет, такой прецедент был и при создании атомной бомбы. Да много таких прецедентов наверняка было. А 823-й требует, чтобы все-таки разрешили человеку рассказать про фильм «Рейс 222». Может, вы его просто посмотрите? Родченков – предатель, а Сноуден – герой, пишет русский инженер 329-й. Названы самые криминальные станции московского метро. Комсомольская, Таганская, Киевская, Павелецкая и Белорусская. Вот опасные, самые опасные станции московского метрополитена. «Известия» пишет об этом, ссылаясь на пресс-службу УВД на московском метрополитене. Вы, наверное, заметили, и об этом пишут и «Известия», что это все, во-первых, на кольцевой линии метро, во-вторых, рядом с вокзалами. Ну, то есть... А что это означает? Это значит, что там и поток пассажиров большой. Много народу, мало кислорода, много всякого криминала. Вот так получается. Надо сказать, что и в 2017, и в 2016 году эти станции тоже возглавляли список самых проблемных мест в метро. Всего, кстати, отмечается, что в 2018 году было зафиксировано 1175 преступлений. Из них примерно 40% приходится на кражи. С 2014 года, и это тоже важная цифра, показатель сократился почти вдвое. Олег Иванников, директор благотворительного учреждения «Право и порядок» и подполковник запаса МВД Российской Федерации. Олег Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Первым делом я вас хочу спросить. То есть наше метро, вот если возвращаться к показателям, которые резко уменьшились за последние годы, теперь намного безопаснее? Это действительно так?
Да, это действительно так. Это благодаря, прежде всего, фото-видеофиксации. В каждом вагоне метро по несколько видеокамер находится, и поэтому пассажиры могут себя чувствовать в полной безопасности.
Но если мы говорим про самые криминальные станции московского метро, то есть там, где много народу, там, где рядом вокзалы, их признают из года в год, и получается, значит, что эта проблема неразрешимая.
А вы знаете, я не стал бы так, значит, драматизировать ситуацию, называть станции самыми криминальными. Давайте лучше представим о том, что не все гости нашей столицы знают, что... оборудованы камерами вагоны метро, и на этих станциях иногда совершают правонарушения либо преступления. Это ровным счетом никак не связано с безопасностью граждан, потому как злоумышленники задерживаются, их фотографии сразу вносятся в базу, и на выходе из метро их ждут уже, соответственно, патрули полиции.
И все-таки, возвращаясь к тому, что ведь называют их самыми криминальными, ну, потому что статистика такова. А эту статистику улучшить нельзя?
Вы знаете, сейчас этим никто не занимается. Если 15 или 20 лет назад сотрудники милиции гонялись за хорошей статистикой и за хорошими данными, то теперь мнение граждан это и безопасность граждан, это и является самой главной статистикой. Ведь какую бы статистику нам не навязывали правоохранительные органы, сейчас есть много средств коммуникации, в том числе и интернет. И если граждане будут в интернете писать, что все плохо, а правоохранители будут писать, что все хорошо, получится определенный диссонанс, который будет очень заметен гражданам, и в конечном итоге дело закончится проверкой и наказанием виновных правоохранителей, которые пытаются таким образом улучшить показатели и статистику повысить.
Ну, одно дело повысить статистику, а другое просто, там, к примеру, укрепить личный состав конкретно на этой станции, увеличить количество людей, которые одномоментно присутствуют на работе там. Или этого не нужно делать?
Вы знаете, проводятся же ведь специальные мероприятия. Эти мероприятия, как правило, проводятся либо в определенное время суток, в определенное время года. Они имеют специальные названия, такие мероприятия, как «Мигрант», когда дополнительно дается указание патрулям на станциях метрополитена проверять документы у подозрительных лиц, которые могут быть причастны к совершению различных правонарушений либо преступлений.
Спасибо. Олег Иванников, директор благотворительного учреждения «Право и порядок», подполковник запаса МВД Российской Федерации. Сейчас в Российской Федерации многие люди уже поездили и в метро в других странах, и в метро в других городах. Как вы охарактеризуете ситуацию в московском метро? Вы готовы назвать его безопасным для пассажира? 7373948. Все же в сравнении познается. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Это лимузин. Ну, по сравнению с 90-ми, наверное, да, безопаснее стало, стало лучше, наше общество как-то изменилось в лучшую сторону, надо сказать. Вот, но, на мой взгляд, не
хватает... Алло. Алло. Не хватает чего, мы не услышали?
Не хватает именно патрулей, к которому вот человек в форме, к которому беззащитная, допустим, девушка может обратиться тотчас же. Потому что, когда видеокамера зафиксировала преступление по отъему у нее, допустим, там, кошелька, ну да, зафиксировала, она может, так сказать, получить еще травмы к тому же. А тут представитель власти в форме и с оружием, я уверен в том, что преступник будет уже не так себя чувствовать.
Но, как кажется, ну, мне, как пассажиру, кажется, что патрулей стало, видимо, больше. Нет?
Ну, это здорово. Это здорово, и лучше бы, чтобы эти патрули еще ходили бы и по улицам тоже.
Не, ну, мы сейчас говорим не об этом. А то вы сейчас договоритесь до того, было бы неплохо, чтобы полицейский у меня дома сидел. Я понял. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Кухон беспокоит.
Прошу.
Это, смотрите, ну, я в метро в Москве не так часто езжу. Чаще у меня получается, но тем не менее иногда бывает, чаще получается подземка Кёльна, метро, там, можно сказать, Берлина или там Парижа. Но наши, и с точки зрения ощущений, и с точки зрения проверок на входе, все-таки наше московское метро это существенно лучше. Что бы там ни говорили.
С точки зрения проверок или с точки зрения того, что после проверки?
С точки зрения того, что после проверки, в том числе.
То есть, подождите, а сам факт того, что рядом с тобой кого-то проверяют, делают тебя спокойнее, так что ли получается?
Да, создается ощущение спокойствия, но и на самом деле, в общем-то, есть и вторая сторона медали, то есть это известная профессионалов ситуация, когда если... Ну, короче говоря, видно, что бдят.
Понятно. Это важно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здрасте.
Прошу.
Александр. Ну, знаете, я только на метро езжу, и вот в парижском метро тоже два раза ездил в свое время. Ну, два раза приезжал туда. Вот. Ну, знаете, земля и небо. Наше метро и ихнее. То есть наше небо, ихняя грязная земля. даже, в общем...
В деталях, если можно, за 15 секунд объясните.
Ну, никаких там патрулей вообще не ходят.
И этого не хватает.
Где-то у них на центральных станциях что-то ходит, но особо не видно. И попробуй на арабы там дольше там 30 секунд посмотреть в метро.
И в этот момент сразу придет патруль?
Вот видят белых, сидит, развалившись, это в центральном парижском метро. А у них, значит, все там в сером асфальте. И, значит, кидает специально окурок под подходящий поезд, потому что видят, что на него белые смотрят. И вот такой вот я. И это так вот везде. Вот
ну, бывает и белые тоже что-то подобное делают.
Ну, это все.
Понятно, вот и все. А давайте сотрудников ГИБДД спустим в метро. Пишет 990-812, жалуется, что замучился обходить все эти толпы прогуливающихся по платформам метро полицейских. Далее «Кардайджест».